Пожалуйста, присаживайтесь. Я слушал свидетельство брата нашего Григория и думаю, я в жизни никогда не думал, что погода, когда днем плюс 2, а ночью минус там сколько-то до 10, это плохая погода. Мне казалось, это идеальная. Оказывается, для лыжников эта погода далеко не идеальная, а иногда может быть и печальная, может быть даже и смертельная. Есть какие-то события, для одной категории людей это очень приятные, для другой нет. Есть какие-то новости, для одной категории людей это захватывающие, а для других это равнодушно. Вот на прошедшей неделе в нашей стране произошли два больших события. Какие? Ну, эти события очень важны только для военных людей. Особенно для военных летчиков, для авиации. Что? Да, самолет, пятый истребитель пятого поколения поднялся в воздух. Мы уже догоняем эти стелсы американские, да. Уже невидимки у нас полетели. И еще что? Вчера. Да, после авиакатастрофы где-то там в Хабаровске, Су-27 опять возобновили полеты. Ну скажите, а нам-то что до этого? Единственное, почему я это вспомнил, потому что проповедь моя на тему военной авиации. И вот эта вот военная авиация, она когда появилась? В каких годах, в каком веке? Ну была она пару тысяч лет назад. А вот во время, когда народ израильский выходил из Египта, тогда была военная авиация или нет? Ну, давайте прочитаем. 1 Коринфянам, читаем то, что пишет апостол Павел. Ну, ищите не только про военную авиацию, хотя тоже здесь что-то прочитаете. А вникайте в смысл всего отрывка. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовно последующего камня. Камень же был Христос. Но немногих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Можно дальше. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от... А точно, от военной авиации, да, от истребителя. Все это проходило с ними как образы. А написано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Ну, первая мысль, которую мы начали, так все-таки военная авиация была в Древнем Египте или нет? Если там от истребителя погибли. Но мы будем вспоминать эти события, вот, евреев, которые шли по пустыне. И тогда поймем, какой же там истребитель летал и как от него погибли. Вот эта тема, когда израильтяне вышли из Египта и пошли в Ханаан, в землю обетованную, это не просто история. Во-первых, целое поколение, как минимум 3 миллиона человек. Вот в течение одного поколения, вот этих лет, они все пали костями в пустыне. Все погибли, все умерли. И Писание говорит нам, апостол Павел, а это образы для нас с вами. Это те, которые показали пример. и погибли. Как нам с вами пройти в духовной пустыне, ведь мы в небо идем, в духовный Ханаан, все это знаем. Как нам пройти и не погибнуть? И здесь 5 грехов, которые не позволили целому поколению достичь того, к чему они стремились. Для начала скажите, люди, которые вышли из Египта, они выходили от хорошей жизни оттуда или от плохой? От плохой, конечно. А чего вы молчите? От плохой шли к хорошей. Скажите, в Египте все было плохое или кое-что было хорошее? Да. А что хорошее было там? И что же хорошее в еде там было? У них были настроены огороды, дачи были там, и лук, и чеснок, и огурцы, и дыни, и более того, Писание подчеркнуло, и лук, и какой еще там? И репчатый лук написано. Это не в каждом этим кулинарии, не кулинарии, в чем как это называется, когда рецепты готовить, разделяют, какой там лук, репчатый или не репчатый. У них там четко все это было. Да, у них были хорошие огороды. Они за 430 лет обжились там довольно неплохо. У них были пикники. Они собирались вокруг котлов с мясом, ели. Было что-то и плохое, правда? Ну что? Ну, работать нужно было. А где не нужно было работать? Да, нужно было отработать смену, кирпичи делать, строить там что-то. Но они отработали смену, плюнули на эту пирамиду и пошли к котлам с мясом, чесноком заедать. А по пустыне и день идут. И ночь не сладко там. Там у них шатры. Ну, пусть старенькие шатры. Пусть они такие, что еще с времен Иосифа остались, когда они были там в великом благословении. Ну, все-таки шатры были. И там какие-то мягкие постели были. А здесь поставили свои палатки, уже ж не понесут вот те все шатры кидарские, которые были у них. На камнях расстелили какую-нибудь там простыночку и спят. Да, было, конечно, и совсем плохое, когда своими руками они должны были убивать своих детей, особенно сыновей, или прежде всего сыновей. Родился мальчик, бросить его в реку. Это сейчас, когда мы живем в эпоху христианства, и когда стерлось вот в христианстве различие между женским и мужским полом, когда, ну, где-то женщины даже доминировать начинают, и феминизм набирает свои обороты, то не вредно вспомнить то прошлое, даже во время Христа. 5 хлебов и 2 рыбки, насытилось сколько людей? Да, да, так, не считая женщин и детей. И это было нормой. Женщин, их никто не считает, а что их считать? Людей считаем. В христианстве уже считают. И женщин за людей, и детей считают. А тогда мальчик родился. Вот это ценность. Во время моих поездок по северу, вот в Колыме, Якутии, на Чукотке, вот приезжаешь в национальный поселок, где не живут русских. Маленькие мальчики, такие вот 2-3 года, там 4, они все одеты, если в яранге бегают или летом, это в женском платье, в девчачьем платьице. И называют только женским именем. Знаете почему? Если дух придет, забирать. Да, духа можно обмануть. У них нет в их религии понятия прощения. Они понимают, что духа можно или задобрить, или обмануть. И вот платьице одели на этого маленького мальчика, называют его как-нибудь там Маша или каким-нибудь своим женским именем, и все, дух уже не догадается, что это мальчик, и мальчик не умрет этот. А когда повзрослеет, оденут штанишки и скажут, вот это мальчик, и зовут его так-то. Ну, сегодня как отголоски остались. А в то время... Дьявол тоже знал, что семя жены сотрет главу змею. И уже тогда не только в Вифлееме истребляли младенцев. С того времени сатана хотел истребить прежде всего мальчиков. Ну, как быстро евреи забыли об этом. Когда плакали матери, убивая своих детей, бросая их в реку. А то, что чеснок рос на огороде, и лук на даче был, и пикник был, это они помнили хорошо. Итак, вот давайте читаем по стишкам так. 10 глава, которую мы читали, 6 стих, он здесь у нас есть. Читайте. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Скажите, похоть – это что такое? Это не обязательно, или это не только сексуальная страсть? Иногда говорим, это только вот эта сфера. Нет, нет. Об этой сфере конкретно дальше об этом грехе будет сказано. А вот какое-то страстное желание. Желание удовлетворить свое эго, свое я, самого себя за счет других. Или даже за счет Бога. Похоть, она эгоистична. Она берет. Любовь, в противоположность этому, она отдает. Иоанна 3,16, помните? А перед этим скажу из истории своей жизни. Вот 32 года назад я так полюбил одну девушку, что взял ее себе в жены. А теперь Иоанна 3,16. Ибо так полюбил Бог мир, что... Вот вы знаете, вот то, что нам нравится, мы стараемся взять себе. А вот Божья любовь, она отдает. Даже в семье истинная любовь, она не себе берет. Да, касается это в том числе и сексуальной жизни. Когда муж заботится только о своем удовлетворении и не думает о жене. Или наоборот, жена думает, как бы у мужа что-то... Ну что у него там, зарплату... Купи мне это. Как долги будут, это ее не касается. Удовлетворить себя за счет других. Более того, даже за счет Бога. Бог, ты обязан. Ты должен, я ж покаялся перед тобой. Я уверовал, теперь ты обязан по гроб жизни мне и благословлять, и давать, и то, и то. И говорит Писание, смотрите, чтобы не были похотливы, вот как эти люди. Израильтяне шли в Ханаан, а сердце их в Египте. Жена Лота вышла из Содома, где такой страшный разврат, где такое все. Она вышла, она идет туда, к спасению, на гору, а сердце осталось там. И она поворачивается и смотрит туда, и говорит Писание, взялся за плуг и оглядывайся назад. Неблагонадежен для Царствия Божия. Куда влечет сердце? Где твое «я»? К чему привязан ты? Бог дал нам все потребное для жизни и благочестия. Так пишет апостол Петр во втором послании, 1 глава, 3 стих. Что Бог дал все потребное для жизни и благочестия. Ты нам показать хотел? Да, точно, так и написано. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Все? Кто скажет, что ему сейчас ничего уже не нужно? А все равно что-то нужно. Вот уметь быть довольным тем, что уже имеем, как это важно. Нет, это не остановиться в развитии, это не остановиться в жизни, это стремиться к чему-то, но то, что имеем, ценить этим. Ведь погоня за этой призрачной птицей счастья, кажется, вот это я, вот тогда будет хорошо. Только это получил, мне уже некогда этому радоваться, потому что на горизонте следующая цель. И я опять бегу, опять стремлюсь, опять чего-то добиваюсь, пока последний раз вздохнул. А кому это нужно все было, что я делал всю жизнь мою? Что интересно, Бог дал израильтянам в пустыне, у них достаточно было пищи. 40 лет они питались вот этой манной, где было все, что нужно им было для жизни. Но они вдруг раз захотели мяса. Кстати, а кто мясо захотел? женщины или мужчины? Первые, кто там начал выступать? И вот так начинается друг на друга. Но это мы потом, последний грех, когда вот так вот друг на друга начинается. Написано, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. Вот те, кто случайно присоединился, которые вроде и шли в Ханаан, ну и там им было не так, то и плохо. И они стали обнаруживать прихоти, а за ними и весь народ стал вот так вот роптать. Израильтяне любили удовольствие больше, чем Бога. Заботились о себе, что им хотелось. Апостол Павел, Филиппийцы, 2 глава, 4-5 стих пишет, «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вот у израильтян в этом пути им хотелось себе. У Христа Иисуса чувства другим помочь, а у меня какие? Только себе или ближним? Отдать. Второе. Читаем дальше. Второй грех, о котором говорит Писание, 7 стих. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и стал играть». События, помните, о котором написано это? Что? Моисей на горе получает откровение от Господа, а Аарон с народом внизу. День, неделя, другая. Нет Моисея. Месяц проходит, больше месяца. Нет его. Что с ним случилось там? И народ говорит, ну, без видимых атрибутов нельзя объединить нацию. Ну, скажите, ну почему? Вот в России, вот здесь только нет у нас флага нигде. Хотя внизу, наверное, есть, посмотрите, российского. Почему его носят везде? Почему во всех государственных учреждениях, даже на номерах машины или еще где-то, везде флаг? Почему? Ну, видимый атрибут государства, который должен объединить нацию. Вот так примерно рассуждали и израильтяне. Правда, они не придумали одного орла с двумя головами, одно туловище и две головы, так чтобы было. И каждая голова правит, а все равно... Хоть ту голову выбери, хоть ту выбери. Выборы ясны. Они придумали другое. Они взяли теленка, потому что мясо любили очень, золотого. И говорят, ну сам получился. Сделали этот видимого кумира, видимого символа какого-то. И радовались, торжествовали, стали есть, пить, играть. Это что-то так напоминало то, как они были в Египте. Бог очень ревнует, потому что вот эти вот грехи идолопоклонства – это система ценностей, которую строит человек и которая для человека важнее, чем Бог. Вот для них ценность была, вот эта теленка сделали и сказали, вот Бог, который вывел тебя из земли рабства. Мы с вами тоже не просто имеем, но строим свою систему ценностей. Есть то, что очень нравится нам, то, к чему мы настолько привыкли. Ну, традиционное, что это? Власть, так? Деньги, образование, популярность. Кстати, религия, она тоже может стать идолопоклонством. Я так занят различными проектами, я так занят церковными делами, я так занят тем, другим и третьим. Господи, извини, мне с тобой поговорить некогда. Твое слово читать, у меня просто нет времени, ты же понимаешь, я же для тебя это делаю. Это то же самое, что я приду и жене скажу, слушай, мне с тобой некогда разговаривать. Я хочу, чтобы у тебя была еще лучшая шуба. Мне с тобой некогда разговаривать, я хочу, чтобы у тебя еще был один дом. И завтра будет некогда. Может, лет через 5, когда я что-то сделаю, я тогда... Как ей приятно будет, правда, от этого? Для нее же стараюсь. Зачем же мне этот твой дом или там шуба? Да ты со мной поговори просто. Что мы Богу говорим? Я для тебя, Господи, делаю все. Система ценностей, которую мы строим И она становится для нас дороже, чем Бог. Назовите современных идолов, которым люди поклоняются. Так, я думал, скажут машины. Но машины, в принципе, это идолы вчерашнего дня. Да, сегодня только качество может быть там этих блестящих игрушек. Но я смотрю иногда компьютер, Skype. Все, ничего не существует. Вот туда и только шелест стоит. Идет общение. Причем, только расстались, это не обязательно противоположный пол, подружки, друзья. Только расстались, почему-то не поговорили. Вот так проще. И наше время просто стремительно диктует все новых и новых идолов, к которому человек привязывается. Как вы думаете, у меня есть идолы или нет? Борюсь. И знаете какой? Афинский идол. Афиняне, они любили. Да, слушать ее. И как только к компьютеру, сразу лента.ру, мейл, там РИА Новости. Ну, что в мире происходит? Какой там истребитель взлетел? Какие полеты разрешили? Оно мне надо. И мы к чему-то привязываемся. Скажите, а ваш идол какой, с которым вы боретесь? Честно, сами себе, не надо вслух. Комфорт, семья, удовольствие. То, к чему мы привязались, и то, что становится дороже Бога. Даже религия, даже служение, когда оно становится дороже самого Бога, оно становится нашим идолом. Апостол Иоанн, 1 послание, 5 глава, там очень неожиданно говорит об Иисусе Христе, говорит о Боге, и вдруг заканчивает свое послание последним коротким стишком, никак не связанным с главой и вообще целью всего послания. О любви говорит, и вдруг последние слова. «Дети, храните себя от идолов». Истинно так. И это мне он говорит. И тебе. Да, вы можете согласиться, сказать, все это правильно, но мне бы так хотелось, чтобы вы пришли домой, встали на колени вечером, сказали, Господи, а это у меня становится идолом или стало. Прости, избав. И по милости Божией сгорит ваш компьютер. Или сами его оставите. Ну, выбирайте, как, какой момент лучше. Пусть Бог поможет хранить себя от идолов. Третий грех из пяти, который не позволил израильтянам пройти вот эту пустыню, который нас может похоронить в этой духовной пустыне. Читаем. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Оставь, не выключай, мы еще вернемся к этим числам, которые здесь написано. «Блудодействовали». Вот здесь как раз речь идет о сексуальных грехах разного рода. Много говорить об этом не буду. Павел пишет это коринфянам. Там один из храмов, великих храмов, храм Венусу, богу похоти. Более тысячи жриц, проституток, которые жили при этом храме и отдавали себя каждому, кто приходил в этот храм. Говорят, где-то в Канаде какая-то из церквей провела такой городской праздник пива. Столько мужчин пришло на праздник. Вот, и там тоже опять через этого же змея новостного прочитал это. И там сколько литров выпили они. Коринфяне дальше пошли. Они поняли, что пивом особо не заманишь. Они там вот устроили гарем в этом храме языческом. И этим коринфянам Павел пишет об этом, что не станем блудодействовать, как люди там блудодействовали и погибли, сколько погибли, поговорим еще. Сексуальные грехи сегодня не очень разные. Общее у них одно. Люди перестали называть их грехами. Еще давно, было, молодым я служителем был. Это то время, когда церковь была совсем замкнута, и неверующие люди редко приходили в церковь. В основном эти были ДВРы, кто выросли в верующей семье, и были, естественно, было девчонок больше, чем ребят, потому что сатана приходил и видел, кто не в платьице, вот, а в штанишках и мужским именем назван, ну, их первым поражал, и не оставалось ребят. А девчонки оставались, они вырастали, их было больше. Им хотелось выйти замуж. Приходит одна молодая, ну, уже так, не совсем, и мне уже как пастору, к служителю говорит, вот, я виновна, ну, вот так получилось, вот я была с тем, ну, и вот мы согрешили, вот он переспал со мной, ну, что, ну, теперь он должен жениться на мне. Я говорю, ты блудница. Как она возмутилась, как она покраснела, как она вскочила, как она возмущалась этим, как вы посмели, как вы это самое. Нет, то, что она переспала с этим молодым человеком, более того, то, что она теперь имеет к нему притязание, теперь ты должен жениться на мне, ну, получилось так, но она не блудница. Сегодня все сексуальные грехи люди перестали называть грехами. Это проблема. Это какие-то трудности. Это просто биологическая потребность. Это еще что-то. Сегодня, смотрите, все эти голубые, там, цветные устраивают парады. И правозащитники говорят, ну, это просто болезнь. Это просто другая ориентация. Это просто такие же люди. К сожалению, верующие люди пошли на вот эту уступку дьявола. Нет, они ни с кем не переспали, они святые. Они порнографические журналы не смотрят. Они даже когда случайно в интернете что-то искали и всплывает, а как говорят, нужно программу какую-то найти, то обязательно там всплывающие окна какие-то. И они так стараются выключать, пока там найдут эту кнопку, чтобы избавиться от этой картинки. Нет, они, но они уже перестали называть сексуальные грехи грехами. И это первый шаг к падению. И можно оправдать многое. Это просто, ну, получилось так. Ну, проблема во время одной такой, раньше, десятка-полтора лет назад, были большие евангелизации, когда арендовали корабль и плыли по рекам, и вот там каждый вечер туристический корабль. Один из хор и один из членов хора, ну, зарулил. Не в тот зал, вечером. Клуб там такой, где не совсем одетые. Ну и братья переживают, зашел, и нет его. Приходит наконец каюту, говорит, братья, какая мерзость. Она уже в сердце у него. Да, он правильные слова сказал. И правильным словом назвал. Но в сердце уже другое. Мы оправдываем себя, мы этого не сделали. И мы никогда не сделаем. А что живет в сердце? Просто проблема? Просто случайно? Просто кликнул мышкой или посмотрел журнал? Или как-то он появился и остался у меня? Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали и погибло. Кстати, вот то событие, на которое прежде всего ссылается, это событие Ваал-Фигора. Где там Валаам научил, как вести в соблазн. Девушек красивых туда, конкурс красоты устроил. И пошли эти девочки по рукам и так дальше. Там погибло 24 тысячи. 24 там погибло. Прочитайте вот эту историю. А здесь речь идет, когда погибло 23 тысячи. Это что событие, когда народ тельца сделал себе? И пришел Моисей, кто Господен, ко мне, колено левее. Они пошли, 3000 истребили, а потом Господь послал чуму на них, на остальных. И там еще 20 тысяч погибло. Физическое блудодейство начинается с духовного. Когда в сердце я даю какую-то слабинку и говорю, ну это проблема. Ну это просто что-то такое. Это еще... И вот отсюда начинается грех. Когда я говорю, это не грех. и тогда гибнет людей. А потом уже это следствие идут дальше. Следующее. 9 стих. 4-й грех, который не дал израильтянам пройти эту пустыню. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Ну, сначала грамматически. Не станем искушать Христа. Это коринфянам и нам, да? Как некоторые из них искушали. А кого некоторые из них искушали? Кого? Христа. Христа. Ведь Он, как ангел-хранитель, вождь завета, Он был с ними в пустыне. Если внимательно посмотреть на то, что говорили пророки, что говорит Новый Завет, Христос был с народом своим в пустыне. И они искушали Его. События, наверное, нет времени вспоминать, помните его хорошо. Когда опять им мало, опять им недостает, и опять они ропщут, и Господь посылает ядовитых змеев. И какое спасение было? Иногда мне хочется. Знаю, что за это по головке меня не погладят. Попросить, чтобы кто-то из диаконов закрыл двери и выпустить, ну, негодюку, ужа, вот сюда пустить. И посмотреть на вашу реакцию. Что будет? Куда вы будете смотреть? Ну, нет, на потолок не будете смотреть. Будете смотреть, куда он ползет. Что же Бог говорит народу своему? Вот эти змеи жалят. И тут только и смотри, где они, чтобы они где ни палкой какой-то бей его, отпрыгни от него. А Бог говорит, сделай медного змея и так положи пониже, чтобы легко было видеть его на земле. На шесте подними, на знамя, вверх. Тут надо от змеи прятаться, а тут в небо смотреть. Что выберешь? И те, кто выбирали небо, оставались живы. Понимаете это и сегодня, да? Куда смотрим? Искушение Христа. Не станем искушать, как некоторые из них вот искушали и погибли. Ну, давайте числа посмотрим. 21 глава, с 4 по 9 стих. «Стал народ малодушствовать в пути. Говорили против Бога и против Моисея. Зачем ты вывел нас из Египта, чтобы умереть в пустыне? Нет ни хлеба, ни воды. И душе нашей опротивила эта негодная пища». Как до этого негодную пищу называли? Как я по-другому еще? Ангельский хлеб, небесный хлеб, да, лепешка с медом, кориандровое семя. Ну, самые лучшие эпитеты, негодная пища оказалась. И послал Господь ядовитых змеев, жалили, умерло множество народа. Пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы. Помолись Господу, чтобы удалил змеев. И помолился, а Господь не удалил змеев. И Господь заставил людей смотреть на Него. Смотреть в небо, а не на эти опасности. Они приходят и говорят, Господи, Ты вот так вот сделай спасение. Сегодня люди также приходят к Богу. Помните толпа на Голгофе? Они предлагают путь спасения. Какой? Сойди с креста. Разбойник, который висит. Ну, сойди с креста, себя спаси и нас. Второй, напротив, унимает его. Вот сделай, Господи, спасение, как мы хотим. Без страданий, без креста, без трудностей. Чтоб уверовал, сегодня на мужском собрании, вот на мужском завтраке молитвенном, мы как раз говорили на эту тему. Когда уверовал, и ты должен быть богатым, должен быть здоровым, никаких страданий, никаких бед тебе. Искушение Христа. Сделай спасение без креста. Сделай так, вот я, бизнес у меня, и бизнес такой, что честно не сделаешь, но, Господи, я уже буду делать, как получится, а Ты меня благословляй. Бог оставил свои принципы, свои законы. Вот так надо делать. Нет, Господи, сделай по-другому. И мы рисуем Господу, предлагаем Ему какой-то путь спасения. Не нужно искушать Христа, не так, как те искушали, искали своего пути. Увы, этот путь привел к погибели. И последнее, пятый, десятый стих, 10:10. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли отцу 27». Не ропщите. Недовольство, жалобы, критика, придирки, слухи, злоречие – это все ропот или его элементы. Ропот мы как-то воспринимаем, ну, это вот вечное брюзжание какое-то недовольно. А скажу, все мы с вами молодеем. И поэтому этого надо серьезно опасаться, как говорят стариковского такого. Вот, мне уже дети иногда делают замечания. Папа, стареешь, берегись. Но это не только такое. А когда просто какое-то недовольство, питание какими-то слухами, вечная жалоба. Ну вот если цены повышаются, скажите, кто виноват в стране? И так понятно. Хоть одну голову, хоть выбери туловище одно, и так понятно все. Вот правители всегда виноваты. Кстати, коринфяне тоже роптали на Павла, недовольствовались, как и израильтяне на Моисея в пустыне. Наш язык, что он говорит? Апостол Иаков очень-очень хорошо говорит об этом, третья глава, о том, что язык наш – это небольшой член, но как много делает. Посмотрите, небольшой огонь, как много вещества зажигает, так и язык, огонь, прекраса неправды. Он в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет весь круг, воспаляет весь круг жизни, будучи сам, или оскверняет весь круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Получается, что мы своим языком в себе делаем большую проблему. Мы можем оправдаться, сказать, а я говорю правду, оно так и есть. Я могу оправдать себя, сказать, что у меня такой характер, потому что я вижу только негативное, вот плохое что-то. Ну, я устроен так Богом, я должен благодарить Бога за это. Но это ропот, как вы его ни называете. Бог создал вас прекрасными. Бог вас создал добрыми. В жизни дает вам все потребное для жизни и благочестия. Он дал все, на что мы смотрим. Вот то мы исповедуем. Что мы исповедуем, вот так мы и живем. Если мы исповедуем, что все плохо, и все плохие, ну так оно и будет. Оно будет для нас хуже и хуже. Некоторые из них роптали, и все вот эти бедствия, которые в Египте были, от вот этого они были истреблены, и самолетов не летало там. И ракет не было никаких, а все равно погибли. Друзья мои, пять грехов, которые не дали израильтянам пройти. Мы тоже идем по пустыне жизни, по духовной пустыне. Мы тоже идем в небесный Ханаан. И дьявол, он не творец. У него шаблон. Если в Едеме он искусил, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. В разных вариантах она тысячи лет продолжается. Если у него получилось, сработало вот эти пять грехов для израильтян в пустыне, этими же грехами сегодня он нас искушает. И если мы поддаемся, ослабеваем, падаем, и потом говорим, ну что ж, Господи, ты не смог спасти нас. Господь оставил эти примеры. Господь оставил вот эти образы, чтобы мы честно проверили себя. Итак, что говорят мои уста? Не утешай себя тем, что я говорю правду. Что говорят твои уста? Если тебе приятно слышать и говорить, ты только услышал какую-то новость, тебе хочется ее передать, осуждающую, негативную. Ты живешь среди ропота. Ты недовольствуешься. Ты не видишь того, что Бог сделал, той Божьей красоты. Если ты не хочешь идти Божьим путем, узким путем, и говоришь, Господи, ну а что такого, если я его так вот сделаю? Тут же ничего такого нет. Это искушение Христа. Садись со креста, давай по-другому сделаем все. Сексуальные грехи, блудодейство. Как бы их ни называли. Это тот грех, который сегодня губит миллионы христиан. И они ходят в собрания, а внутри червячок. И только стоит мышке попасть в руки, как они уже куда-то уходят. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. Проверьте свою систему ценностей. Что для меня важно? Чем я живу? Я тоже с этим борюсь. Я тоже об этом думаю. Когда ложусь спать, закрываю глаза, и кажется, так все хорошо, и вот отхожу уже в сон. Какие мысли в этот момент у меня? О Господе? О том, что Он придет скоро? Или планы на день завтрашний? В заботах и в суете? Или вспоминание каких-то обид? Или еще что? Чем живу? Какая моя система ценностей? У меня любовь или похоть? Я отдаю, и мне это приятно, как говорит Писание, расточил, раздал все, правда его пребывает вовек. Или наоборот, я хочу от всех все получить. Любовь или похоть? Что правит мною? Да, прошли люди 40 лет в пустыне и были поражены и погибли. Кто-то 40 лет уже живет, кто-то 20, 30, 50, 60. Но давайте сейчас в молитве помолимся и скажем: Господи, хочу, чтобы вот этих 5 грехов, которые поразили народ Твой, не было у меня. А так как они есть в большей или меньшей степени, помилуй и прости, чтобы пройти духовную пустыню и не погибнуть, остаться верным Тебе. Аминь. Предлагаю помолиться. Кто желает, молитесь откровенно вслух Господу. Он услышит вас.